Родионов нашел, наконец, гитару. Неумело забренькал, направляясь к ним. «Ну-ка», — сказал он, подавая гитару дочери. Мария взяла ее, отодвинулась со стулом от стола, положила ногу на ногу. И опять Иван, не желая того, увидел белую полоску на ее ноге между чулком и юбкой. «Так что же?» — Мария посмотрела с усмешкой на Ивана. «Что хотите? Спойте только одна». Мария подстроила гитару, подумала. Запела негромко. «Не брони меня, родная, что я так люблю его». При первых же звуках песни, необычайно верно выбранной, у Ивана заболело в груди. Сладко и мучительно. Пела Мария хорошо, на редкость хорошо. Просто и тихо, точно о себе рассказывала. А Иван так и видел. Стоит русская девка в сарафане и просит матушку. «Не брони ты меня, милая, не надо». Мария пела и задумчиво смотрела в темное окно. Гитара тоже задумчиво гудела, набивала ту тихую грусть, которая где-то, когда-то родилась и осталась жить в песне. «Я не знаю, что такое вдруг случилось со мной». «Ох ты!» — Иван посмотрел на Родионова. Тот сидел, накрашунившись над столом, печально смотрел в стол. Наверное, многое он прощал дочери за ее песни. И стоило. «Ах, какая же это глубокая, чистая, нерукотворная красота! Русская песня! Да еще когда ее чувствуют, понимают, все в ней! И хитреца наша особенная, не злая, и грусть наша молчаливая, и простота наша неподдельная, и любовь наша неуклюжая, доверчивая, и сила наша то гневная, то добрая, и терпение великое, и слабость, и стойкость. Все». Мария допела песню, положила ладонь на струны, посмотрела с улыбкой на Ивана и на отца. Она знала, что поет хорошо. «Чё носы повесили?» Родионов очнулся, поднял глаза внимательно и долго смотрел на дочь, точно изучал. «Давайте вместе какую-нибудь», — предложила Мария. «Ну уж нет», — возразил Иван. Родионов тоже сказал. «Зачем? Спой еще». «Я о прошлом уже не мечтаю», — запела Мария, и опять властное чувство щемящей тоски и скорби, странной какой-то скорби, как будто вовсе не скорбь это, а такое состояние, когда говорят: «Э, да чего мы? Вот она, жизнь-то! Жить надо!» Такое чувство опять сразу охватило Ивана, и он увидел степь и солнце. И почему-то зазвенела над степью милая музыка далекого детства. Точно где-то колокольчики вызванивали. Тихо и тонко. В таком состоянии люди плачут. Или молятся. Или начинают любить. «Наверное, я влюбился в нее», — думал Иван. И не пугался, и не тревожился больше. «Значит, песни эти будут мои». «Вся она моя будет». Это радовало. У Родионова были другие мысли. Он думал: «Почему я еще горюю? Да у меня же хорошая жизнь была. Я же любил свою жизнь. Другие в 25 лет скисают, а я всю жизнь любил. Радоваться надо, а не горевать». Песня кончилась. Долго все трое сидели молча. Додумывали те думы, какие породила песня. Жалко было уходить из того смутного, радостного и грустного мира, в который уводила песня. «Да», — сказал Родионов. «Так-то, братцы!» Иван смотрел на руку женщины, лежащую на струнах, и его охватило сильное желание взять эту руку и положить себе на грудь, и прижать. «Давайте еще выпьем, я пойду», — сказал он несколько осевшим голосом. Родионов молча налил в две рюмки, посмотрел на дочь. Та отрицательно покачала головой. Она по-прежнему была задумчива. Родионов и Иван выпили. Иван не стал закусывать, закурил, поднялся. Мария тоже поднялась, чтобы пропустить его. Иван, проходя, задел ее, почувствовал тепло ее тела. И с этим теплом вышел на улицу и долго еще чувствовал его, легкой с тонким дурманом духов. Родионов проводил его до ворот, остановились. «До свидания». «Я подумал насчет вашего предложения», — сказал Иван. «Ну и как?» «Согласен. Ну вот, принимай завтра машину и будем работать». «Как же поет она?» — не выдержал Иван. «Поет», — неопределенно согласился Родионов. «Из нее могла бы большая человечина вырасти». Секретарь замолчал. Видно, спохватился, что начал об этом совсем не кстати. «До свидания». «До свидания». Иван пошел домой. Шел, засунув руки в карманы, медленно, как будто он очень устал, как будто нес на плечах огромную, глыбистую тяжесть. Не то счастье, вдруг обретенное, не то погибель свою, роковую и желанную. «Как же это так? С одного вечера врезался», — думал он. «Наверное, пройдет». А в глазах стояла Мария, смотрела на него, и луна смотрела. И слепые глаза домов, окна тоже смотрели на него. «Смотрите, смотрите! Хорошего тут мало». Пашка Любавин жил легко и ярко. Он решительно ничего не унаследовал от любавинского неповоротливого уклада жизни, и хитрость отцовскую и прижимистость его тоже не унаследовал. Жил с удовольствием, нараспашку, шиферил, уважал скорость. Лихачество не один раз выходило ему боком. Пашка не становился от этого благоразумнее. Он никогда не унывал. Ходил по селу с гордо поднятой головой, крученый, сухой, жилистый, с круглыми и желто-серыми ясными глазами, с прямым тонким носом, смахивал на какую-то птицу, отчаянно любил форсануть. На праздники надевал синие диагоналевые галифе, хромовые сапоги, вышитую рубаху, подпоясанную гарусным пояском, пиджак синего бастона, накидку, военную новенькую фуражку, из-под козырька которой темно-русой хмелиной завивался чуб. И шел такой, поигрывая концами пояска. Но и работы Пашка не боялся, и работать умел. Как шофера его охотно брали везде, только предупреждали. «Ну смотри», — Пашка отвечал, — «главное в авиации что? Не? Ну, не? Главное в авиации порядок, точность. Нет, не то». Пашка дарил конторским обаятельные улыбки и принимался за работу. Но судьба с ним как-то нехорошо шутила. Не везло Пашке в любви. Он всем своим существом шел ей навстречу, смело, рискуя многим, а счастье почему-то сворачивало с его дорожки, доставалось другим. Пашка нервничал, но не сдавался. Нахватался по дорогам у разных людей словечек всяких и сыпал их кстати и не кстати, изощрялся как мог. Он много раз был влюблен, но всегда в последний момент что-нибудь да случалось. То оказывалось, что он недостаточно крепко любит, то его не очень. То выяснялось, что она дура дурой, то обнаружилось, что он редкий трепач, то она колода, то он ветрогон и пустомеля. А чаще всего приходил кто-то третий, он, и бессовестным образом становился у Пашки на дороге. А иногда Пашка не менее бессовестным образом сам становился у кого-нибудь на дороге, и все равно ему не везло. Вот, к примеру, две его последние любовные истории. Поехал он в отдаленный район в командировку на уборочную. По дороге встретил председателя колхоза Прохорова Ивана. Тот ехал из города домой на колхозном газике и не доехал. Лопнула рессора. Прохоров, власть наругавшись с шофером, стал голосовать попутным машинам. Тут-то и подлетел Пашка на своей полуторке. «Куда?» «До Быстрянки». «А Салтон — это дальше или ближе?» Пашка не знал дороги в Салтонский район. Впервые ехал туда. Малость ближе, а что? Садись до Салтона, дорогу покажешь. Поехали. Мрачное настроение председателя не привлекло внимания Пашки. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья. Правая рука на баранке, левая локтем на дверце кабины, смотрел вперед на дорогу, задумчиво щурился. Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одним встречным самосвалом разъехались так близко, что у Прохорова дух захватило. Он посмотрел на Пашку. Тот сидел, как ни в чем не бывало, щурился. — Еще головы никогда не ломал? — спросил Прохоров. — А? — Ничего, не трусь, дядя. И спросил, как всегда спрашивал. — Главное в авиации что? — Главное в авиации не трепаться, по-моему. Пашка обжег гневного председателя ослепительной доброй улыбкой. — Нет, не то. Совсем отпустил руль и полез в карман за папиросами. Придерживал руль только коленями. Его, видно, забавляло, что пассажир трусит. Прохоров стиснул зубы и отвернулся. В этот момент полуторку основательно подкинуло. Прохоров инстинктивно схватился за дверцу. Свирепо посмотрел на Пашку. — Ты, авиатор! Пашка опять улыбнулся. — Ничего не сделаешь, скорость, — признался он. — Поэзия российских деревень, как говорится. Прохоров внимательно посмотрел в глаза Пашке. Парень начинал ему нравиться. — Ты в Салтон зачем едешь? — В командировку. — На уборочную, что ли? — Да. — Помочь надо отстающим, верно? Хитрый Прохоров некоторое время молчал. Он смекнул, что парня можно, пожалуй, переманить из Салтонского района к себе. — В сам Салтон или на периферию? — На периферию. Деревня Листвянка. — Хорошие места тут у вас, — похвалил Пашка. — Тебя как зовут-то? — Меня-то? — Павлом. — А что? — Павел Ефимович. — Тезки с тобой, — сказал Прохоров. — Я тоже по батьке Ефимович. — Очень приятно. — Поехали ко мне, Ефимович. — То есть как это? — Так. Я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я, видишь ли, тоже председатель. И я тебе авторитетно заявляю, что Листвянка — это дыра, каких свет не видел. А у нас деревня. Что-то не понимаю. У меня же в путевке сказано, да какая тебе разница? Я тебе дам такой же документ, что отработал на уборочной. Все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Район-то один, Салтонский, а? — Клуб есть? — спросил Пашка. — Клуб? Ну как же? — Вот такой клуб. — Сфотографировано. — Что? — Согласен, — говорю, — Пирамидон. Прохоров заискивающе посмеялся. — Шутник ты. Один лишний шофер, да еще с машиной. На уборочной это Пирамидон. Шутник ты, оказывается, Ефимыч. Что делать? Значит, говоришь, клубишко имеется. — Вот такой клуб. Бывшая церковь. — Помолимся, — сказал Пашка. Оба Прохорова и Пашка засмеялись. В тот же вечер Пашка уписывал у председателя жирную лапшу с гусятиной и беседовал с его женой. — Жена должна чувствовать, — утверждал Пашка. — Правильно, Ефимыч, — поддакивал Прохоров, согнувшись пополам, стаскивая с ноги тесный сапог. — Что это за жена, понимаешь, которая не чувствует? — Если я приезжаю домой, — продолжал Пашка, — так, усталый, грязный, то все, так, я должен кого первым делом видеть? Энергичную жену. Эй, например, здорово, Муся, она мне должна весело. Здорово, Павлик, ты устал? А если она сама бедная наработалась за день, то откуда же у нее веселье возьмется? Заметила на это хозяйка. Все равно. А если она грустная, кислая, я ей говорю, Пирамидон, и меня потянет к другим. — Верно, Ефимыч? — Абсолютно! — воскликнул Прохоров. Хозяйка назвала их охальниками. 2 часа спустя Пашка появился в здешнем клубе, нарядный, как всегда. Он возил с собой чемодан с барахлишком. — Как здесь население? — Ничего. — довольно равнодушно спросил он у одного парня, — а сам ненароком обшаривал глазами танцующих. Хотел знать, какое он произвел впечатление на местное население.